Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По праздновании Дня славного Богоявления и крещения Господня мы, братья и сестры, собираемся в храмах во второй день после праздника, чтобы с особым торжеством праздновать собор Иоанна Предтечи. Этот день похвалы великому праведнику, о котором сказал Христос: «Нет больших из рожденных женами, нежели Иоанн Предтеча». А Святая Православная Церковь высоко отзывается о достоинствах честного славного пророка и Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, называя его крайним пророком, первым апостолом, началом апостолов, потому что проповедь его была созвучна проповеди апостольской, первым во благодати мучеником, потому что прежде первомученика Стефана он положил душу свою, отстаивая правду Божию. И вот, братья и сестры, мы в сегодняшний день, вспоминая сего угодника Божия, вспоминаем и житие его. Наполнено ли оно было радостей, утешений, жизни спокойной, безмятежной, роскошной, исполненной удовольствий? В нашем человеческом понимании, в земном понимании, нет. Но был он богат по благодати. Утешение, дарованное ему Богом, было такое, которому, наверное, ни одно удовольствие в жизни не дарует нам такого утешения. Счастлив ли он был? Конечно, счастлив. И сама жизнь его в счастье быть с Богом, она, братья и сестры, даровала ему и силы для подвигов. Мы вспоминаем евангельские повествования, которые говорят еще о рождении Иоанна Предтечи. Он был, как и Божья Матерь, плодом молитвенным своих родителей, священника Захарии и святые праведные Елисавет, которых Церковь прославила в лике святых. Долго у них не было детей, и они, казалось, уже и отчаялись иметь их в старости своей. Но Господь, промышляя не только о их супружеской чете и желая утешить их праведность, но желая послать молитвенника и утешителя всему миру, проповедника покаяния, Господь дарует им уже в старости лет сына, которого нарекают они по слову ангельскому Иоанном, что значит «благодать Божия» в переводе, и радуются, конечно, и утешаются об этом. Но не могли себе они и поверить, что так именно это произошло. Потому что, как говорит Писание, 5 месяцев Елисавета таилась, что она беременна. Боялась кому-то и признаться, что счастье материнства, она будет сподоблена. Но вот архангел Гавриил, явившись в день Благовещения Божией Матери, которая была двоюродной сестрой святой праведной Елисавете, а матери их были родными сестрами, Анна праведная, Мать Царицы Небесной, и Совия, мать святой праведной Елисаветы, они были родные сестры священника Матфана и супруги его Марии, и воспитаны были во благочестии. Потому от благочестивых родителей, от благочестивого семейства и корень, имея благочестие, такие плоды мы имеем. И, видно, поддерживались родственные отношения между Божьей Матерью, которая рано осталась сиротою, и искала, наверное, поддержки среди людей близких, родных и тем более единодушных, благочестивых. Да и Захария был священником Иерусалимского храма, и, несомненно, по кратким упоминаниям Священного Евангелия, он был наставником и духовником своего рода для Божией Матери. И архангел Гавриил, благовествуя Божией Матери, говорит, открывает тайну Елисаветы: «Вот и сродница твоя, Елисавета, уже 6-й месяц, яко имеет во чреве». И мы знаем, что Божья Матерь после Благовещения с радостью благовещения поспешила в горнее с отчанием к своей сроднице. Во-первых, своей радостью поделиться, а во-вторых, порадоваться с нею вместе о ее радости. И когда вошла Божья Матерь в дом Елисаветы и давала ей целование приветственное, то взыгрался младенец во чреве Елисаветы, будущий Иоанн Предтеча, взыграл от радости, что к нему Божья Матерь пришла в дом, что уже Христос, Богомладенец, уже начал ткать себе плоть, как младенец из пречистой плоти Божьей Матери после Благовещения. И вот, братья и сестры, мы слышим слова пророческие святой праведной Елисаветы. «Откуда мне сие?» — говорит она. «По наитию Духа Святого, как записал евангелист Лука, да прииде Мати Господа моего ко мне». «Себо якобысь глас целования Твоего во уши моею, взыграйся младенец радощами во чреве моем». И как бы говоря Божьей Матери, что непростые ее слова, внушены свыше Духом Святым, говорит ей, «И блаженно веровавшая, яко сбудется реченное ей от Господа». И на это Божья Матерь со смирением отвечала слова, которые записал евангелист Лука навсегда, для всех, и для сектантов тоже, которые не хотят слышать этих слов. Когда Елисавета праведная называет матерью Господа свою сестру двоюродную, казалось бы, но и в то же время Божья Матерь произносит слова пророческие. «Величит душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, о Бозе, спаси моем». Говоря о своем недостоинстве, со смирением говорит, «Яко презрено смирение, рабы Своя». Но тут же пророчески утверждает, «Себо отныне ублажат мя всероди». Но говорит не о своем величестве, не о своей праведности, а как бы оправдываясь, «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его». И как говорит Евангелие потом, что прибыло яко 3 месяца Божья Матерь в доме Иоанна Предтечи, его праведных родителей, Захарии и Елисавет. 3 месяца гостила она там, наслаждаясь беседами, утешениями через это. И только после 3 месяцев, очевидно, после рождения Иоанна Предтечи, при котором присутствовала и Божья Матерь, она возвратилась в дом свой, так говорит Евангелие. Итак, мы видим, что Иоанн Предтеча еще во утробе матери своей сподобился быть рядом с Божьей Матерью, нянькой ее иметь. Сподобился и посещению самого Господа, о котором он будет впоследствии пророчествовать. Но эти страницы евангельские, исполненные утешения, радости всяческой, братья и сестры, вдруг эти страницы евангельские наполняются великим горем и скорбью. Ирод по зависти, по злобе решает истребить Богомладенца Христа. И поскольку весть о небывалом рождении от престарелых родителей младенца Иоанна Предтечи уже облетела весь мир, и в Иерусалиме слышали, видно, от священника Захарии, которому ангел явился во святилище, предвозвествуя ему рождение у него сына, то он посылает и в город Горний, в Хеврон посылает, чтобы убить младенца Иоанна Предтечу. Когда приступают к его отцу, к Захарии в храме Иерусалимском, и спрашивают о сыне, он говорит, я священник, и я сейчас служу Господу Богу Израилеву, а о сыне мне сейчас где он, мне неведомо. За отказ выдать сына воины по приказу Ирода убивают его на пороге между храмом и алтарем, и, как говорят свидетели, кровь его запеклась на ступенях храма, как бы напитавший их, и было во свидетельство этого убийства праведника. Захария, отец Иоанна Предтечи, мученически оканчивает жизнь, а святая праведная Елисавет, будучи уже престарелой по возрасту, она спешит укрыться в горах с младенцем своим. Она спешит в горы, и совершается чудо, гора пред нею расступается, и немощная старица, которая уже сил не имеет убежать от воинов промыслом Божьим, укрывается в этой расселине и живет в пустыне, испытывая лишение пустынической жизни, вместе со своим младенцем. Как птица своих птенцов крыльями покрывает, так она материнской любовью своего младенца покрывает, молится о нем к Богу, вверяет своего младенца в руцы Божии, потому что видеть недолго и жить осталось, да и тяготы жизни в пустыне слишком были тяжелы. Не смела она вернуться в свой город, даже чтобы что-то необходимое взять, чтобы пищу какую-либо взять, потому что боялась, что убьют ее сына, единственного, кровиночку. Поэтому она остается в пустыне, Господь чудом, говорят, изводит, как свидетели говорили, извел источник у пещеры, где она жила, и дерево финиковое, которое преклонялось каждый раз, когда она хотела кушать. Недолго она прожила в пустыне и в скорости скончалась. Младенец Иоанн остался один. Но один это без людей. Но за праведность его родителей Господь не оставил его. Архангел Гавриил, который во святая святых питал Божью Матерь и наставлял ее, он же явился воспитателем и Иоанна Предтечи. И вырос этот подвижник в глубокой пустыне, вдалеке от суеты людской и людских настроениях. Видно, так надо было, братья и сестры, потому что, чтобы возрастить праведность себе, надо удаляться от греха. А тогда общество было поражено грехом, тем более, ведь народ израильский был порабощен Римской империей. И весь разгул, и все настроение Римской империи, хлеба и зрелищ, оно не чуждо было тогда и народу израильскому. Вдали от людей, вдали от суеты, вдали от греха воспитывался Иоанн Предтеча. И вот когда ему исполнилось 30 лет, за полгода до прихода к нему на Иордан Христа Спасителя, в 30-летнем возрасте голосом Божиим изводится Иоанн Предтеча, чистейший, нестяжатель и целомудренный праведник, воспитанный в молитве, в подвигах, в терпении. И вот чтобы этими богатствами своей души, благодатными своими дарованиями поделиться, он выходит на берег реки Иордана с проповедью. Давно не слышал уже народ израильский такой проповеди. Да и проповедь она тогда, братья и сестры, сердце человеческого достигает, когда она поддерживается образом жизни самого человека, проповедуемого. Тогда слово становится, как говорят святые отцы, силою. Не просто звуком или красивым набором фраз, как бы они красиво ни звучали. Зачастую слова простого сельского батюшки звучат подобно пророческим словам, потому что они наполнены силою, силой праведной жизни и благодати Божией. Послушать такую проповедь устремился народ израильский. Мало того, что народ устремился, Ирод всласть послушал Иоанна Предтечу и приглашал его к себе, говорит Писание, чтобы послушать его. И народ чтил в нем великого пророка. И Иоанн Предтеча, когда у него спрашивали, не ты ли Мессия, потому что праведность его была ангельской, ведь недаром его на иконах во свидетельство ангельской чистоты рисуют с крыльями. Покайтесь, приближибося Царствие Небесное. Проповедь Иоанна Предтечи начинается с этих слов. Но интересно, что и Христос Спаситель после 40-дневного поста в пустыне выходит и проповедь свою начинает этими же самыми словами. Покайтесь, приближибося Царствие Божие. Иоанн Предтеча был первым учителем Христовых апостолов. Из жития мы знаем, что апостол Андрей Первозванный и любимый ученик Христов Иоанн Богослов, они были учениками Иоанна Предтечи и по его слову стали учениками Христовыми впоследствии, святыми апостолами, один из которых просветил наше Отечество, осветил своими стопами, пройдя его, а другой – оставил нам Святое Евангелие и книгу Откровений, Апокалипсис, нареченный любимый ученик Христов. И вот, братья и сестры, Иоанн Предтеча пребывает на берегах Иорданских, носит одежду простую з верблюжого грубого волоса в лосяницу, да кожаним ремнем подпоясаний, акриды и дикий мед только вкушает. Некоторые в акридах видят разновидность некоторых насекомых, саранчу некоторые толкователи, но это неправильно, потому что в народе израильском был строгий регламент, что можно вкушать, а что является пищей скверной. Всякие насекомые являются скверной по закону Моисееву, и он не мог их вкушать. А акридами был вид особое растение, которое вкушал в пустыне Иоанн Предтеча. И вот когда у него спрашивал, не Мессия ли он говорил, что грядет за мной тот, кто больше меня, и тот, кто был прежде меня. Ну как прежде? По плотскому рождению Христос, младенец, явился миру, родясь, воплотившись от Пречистой Девы через полгода после рождения Иоанна Предтечи. И на саму проповедь явиться миру Иоанн Предтеча на полгода вышел ранее. Ни в земном рождении, ни в выходе на проповедь не был Христос впереди Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча говорит о его божестве, о божестве, которое приняло на себя плоть человеческую, а Бог был прежде век. И, конечно же, прежде рождения Иоанна Предтечи. Он говорил о нем, что се грядет агнец Божий, вземлющий грехи мира. Грядет тот, которому я недостойный ремень на сапогу его разрешите. И вот по исполнении 30 лет, когда разрешалось по закону Моисееву уже учительствовать и проповедовать на берег Иордана, по смирению исполняя закон Моисееву, закон Церкви Ветхозаветной, приходит Христос Спаситель. Приходит посреди грешников, которые ждут крещения от Иоанна, который говорит, я вас крещу водою, а придет тот, кто будет крестить вас Духом Святым. И он принимал покаяние, исповеди людей, духовником был народа израильского, очищал сердца человеческие к принятию Бога через покаяние, потому что блажение чистие сердцем, яко ти и Бога узрят, а значит через очищение сердец от грехов люди могли через эту чистоту сердечную узреть и принять в сердце свою Мессию, Спасителя мира и Слово Его проповеди и Его крестную жертву. И мы, братья и сестры, читая со страниц Евангелия эти все повествования, видим, как Господь со смирением вместе с грешниками приходит к Иоанну Предтече. И тот голос, который извел его из пустыни на дело проповеди, этот голос возвещает Иоанну Предтечу, что это Мессия, Спаситель мира. И с трепетом Иоанн Предтеча встречает его и говоря, «Ты ли приходишь ко мне, креститесь?» Вчера на службе в каноне интересные слова были читались в каноне, когда святые отцы раскрывают глубинный смысл этого трепета Иоанна Предтечи, смятение его помыслов, крика его души, когда святые отцы вложили в канон, который читался, «Где ты видел, чтобы солнце очищали?» Он обращается как бы к Спасителю. «Я сено, а ты огонь, как я прикоснусь вверху главы твоей? Как я коснусь, будучи по человечеству тлеемой природой божества твоего, которое приняло в себя плоть человеческую?» Но Господь со смирением говорит, оставь эти препирательства, нам должно это совершить. Я пришел для того, чтобы воду саму сделать совсем другой. Когда-то Господь при творении мира, мы читаем, братья и сестры, в первых строках книги Бытия, когда Господь сотворил воду и Дух Божий, нашавшийся над водами, то есть воду как основу жизни создал, наполненную жизненной силой, помогающей всему живому расти и жить. Ведь и мы состоим из воды на 80%. И без воды человек умрет, и растение, если не поливать, засохнет. Живительную влагу эту Господь создал еще, наполнивший ее особой силою. Ту силу, которую мы сейчас имеем через крещение Господне, через Его прикосновение, Его богочеловечество к водному естеству, к водным стихиям, мы имеем эту силу в святой воде, живительную, особую, благодатную силу, которая наполняет эту влагу. Но ведь в свое время после творения мира вода стала символом смерти, потому что развращенное грехами человечество когда-то было истреблено водами потопа. И вода вместо силы жизни стала как бы нести на себе отпечаток губительства и смерти. И вот Господь входит в эти воды, чтобы очистить их, даровать им силу жизненную, благодатную, способную помогать душам человеческим, очищать их от грехов и бороться с телесными болезнями. Живительную силу сообщает водам по милосердию своему Господь, и мы это видим, когда приносим простую воду, а уносим ее нетленную, не портящуюся, наполненную силой Божией. Кроме того, Господь примером Своим показывает нам, что как необходимо покаяние. Примером Своего крещения показывает, что необходимо и крещение как залог благодати, как получение семени жизненного. Возвращая благочестивой жизнью, которая в себе человек, может сподобиться стать святым, благодатным, наследником нескончаемого бытия и жизни с Богом. И вот в этот момент, когда Господь, принявший плоть на Себя, входит в воды иорданские, потрясается земля, говорят святые отцы, Иордан возвращается вспять, волна бежит против течения, море видя и побеже, небеса разверзаются, глас отеческий Бога Отца гремит над вселенной. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». И Дух Святый, как когда-то, помните, в книге Бытия, Дух Божий, нашавшийся над водою при сотворении мира, так когда новый Адам, Христос, не от мужеско семени, но исткавший плоть свою, как когда-то Адам от земли взят был, от плоти пречистой матери своей исткавший плоть, является новый Адам Христос на водах, Дух Святый опять нисходит на воды и носится над ними в виде голубиня, символ чистоты. И с тех пор, братья и сестры, мы празднуем этот великий праздник, крещение Господне. Мы проповедуем о великом праведнике Иоанне Предтече. Мы проповедуем, братья и сестры, о великом событии Богоявления, которое свершилось ради нашего с нами спасения. Ради нашего с вами бытия нескончаемого свершилось это событие, братья и сестры. И по сегодняшний день мы имеем покаяние и крещение как основополагающие таинства Церкви для нашего спасения. И только крестившись, только очистивши душу свою от грехов при исповеди, мы причащаемся тела и крови Христовых, соединяясь при этом со Христом. Некоторые неверующие смеются этим словам. А я не видел смеющихся над этими словами тех, кто умирает. Я, как священник, присутствовал у многих постелей, когда на них лежали люди умирающие. И они со слезами радости встречали священника с причастием. Со слезами радости и утешения были окропляемы святой водой и тянулись к этой живительной влаге, как дети, забывшие о своей смертной болезни, забывшие о том, что не сегодня, а завтра, а то, может, с минуты на минуту они уже умрут. Они о смерти забывали. Почему забывали о смерти? Душа их чувствовала, к ним жизнь пришла. Когда-то Паскаль, ученый, знаменитый, сказал такие слова, что если Бога нет, как вы говорите, а я живу по Его заповедям, я при этом ничего не теряю. Но если Бог есть, а я по Его учению не живу, то я теряю все. Это не священник сказал, это сказал ученый, который был человеком благочестивым, как и академик Павлов, который был до самой смерти своей в 1935 году старостой Церкви Знамения Божией Матери в Санкт-Петербурге, впоследствии в Ленинграде. И когда академик Павлов шел по набережной Невской и, перекрестившись напротив храма, положил низкий поклон, мимо проходивший матрос снисходительно похлопал его по плечу и сказал: «Эх, дед, темнота ты, темнота!» А это он говорил академику Павлову, который говорил: «Чем больше я узнаю, тем я больше понимаю, что я ничего не знаю». И вот, братья и сестры, мы являемся наследниками этой жизни. Мы можем эту жизнь воплощать здесь, на небе, здесь, на земле, жизнью по заповедям Божьим, и через это приобретая радость жизни, и для других становясь человеком, о котором потом скажут, когда он умрет: ангел был, а не человек. И все это благодаря Богу, благодаря Его заповедям, благодаря Его учению о жизни духовной и нравственной, от которой сейчас, к сожалению, так мир стремится, аж до ненависти старается отторгнуть. И тех, кто говорят о нравственности, о духовности, да, отмахиваются. Знаем, слышали, сейчас другие ценности. Однополые браки, ювенальная юстиция, когда дети могут на родителей в суд подавать. Вот какие сейчас ценности. Хапать побольше себе, пока живешь, один раз живешь, пользуйся удовольствиями. Да что-то не чувствуется удовольствие в современном человеке от этих мнимых удовольствий. Печать уныния, отчаяния, которое выражается во многих самоубийствах в нашем мире. Потому что человек мертвый уже при жизни, духовно мертвый. И вот Иоанн Предтеча показывает нам начало, братья и сестры, для оживления души. Покайтесь, приближибося Царствие Небесное. А в чем каяться, многие скажут? Заповедей-то Господних мы не читали никогда. Голос совести послушай. Голос совести – это голос Божий, который Господь вложил внутрь каждого человека. И слушая этот голос совести, ты для себя ответишь на вопрос, в чем тебе каяться. И в чем критически относиться к своей жизни. Иоанн Предтеча прожил недолго, так как и Христос, 33 года всего лишь. Но множество добродетелей воплотил в своей жизни. За обличение нечестивого царя Ирода, за то, что тот при живом своем брате Филиппе взял себе его жену, оскорбивший этим брата и его гостеприимство. Иоанн Предтеча не переставал обличать, не боясь его царского величества. И злоба Иродиады в свое время послужила причиной того, что сначала, чтобы слово проповеди и обличение государственной власти не было слышно, как и сейчас не любят тех, кто власть обличает в их неправде. Сначала закрыли в темницу, а впоследствии, по малодушию своему, ради пьяного обещания на пиру, Ирод отсечет голову Иоанну Предтечи. Но потом говорят описатели и свидетели жизни Иродовой, что он, когда ему будет приносить пищу в каждой чаше, на каждом блюде ему будет мерещиться отсеченная голова Иоанна Предтечи. В ужасе он будет отталкивать от себя блюдо с яствами. А смерть его постигнет такая, что он будет гнить заживо. И смрад от него будет такой, что к нему будут брезговать подходить. Да и он в злобе и в ненависти будет гнать всех от себя, потому что такое состояние души, что он всех ненавидел, было у него. И впоследствии они Соломией будут поглощены заживо землею при землетрясении. А дочь – это бесстыдная плясавица в свое время. Когда будут переходить по тонкому льду горную реку в Испании зимой, то она провалится под лед. И как в безумной пляске она когда-то плясала бесстыдно, так она будет безобразно болтать руками и ногами, пытаясь выбраться из проруби. Но быстрое течение реки и невозможность по тонкому льду подойти к ней сделает то, что острые края льда отрежут ей голову. И эту голову принесут отцу и матери еще прежде их смерти, как когда-то принесли голову Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча был погребен, тело его было погребено учениками его, близ пророков Елисея и Агея, рядом с ними, в Самарии. Голову его Иродиада заберет с собою, заберет, чтобы закопать ее в куче мусора на помойке, боясь, что если соединится голова с телом, то Иоанн Предтеча может воскреснуть, так она боялась его. Боялась чуда Божия, боялась праведника, и тем не менее делала дела беззакония, даже умертвивши его. Впоследствии будет обретены чудесным образом и голова Иоанна Предтечи, будет обретено его нетленное тело впоследствии. И память Святой Церкви каждый вторник будет посвящать Дню памяти Иоанна Предтечи. Каждый вторник служится ему служба. А в церковном календаре 7 дней посвящены праздникам, связанных с его именем. Это и Рождество Иоанна Предтечи, и усекновение, и обретение главы Иоанна Предтечи, и собор Иоанна Предтечи, который мы сегодня с вами празднуем. Церковь будет еще праздновать и зачатие Иоанна Предтечи. Церковь будет вспоминать и напоминать нам чадом об этом праведнике вновь и вновь. Взирая на его житие, братья и сестры, здесь много поучительного. Многие скажут, ну как подражать житию Иоанна Предтечи, ведь он воспитан был в пустыне. Да, он был воспитан в уединении. Но и мы можем уединиться от этого общества. Не в смысле от людей, не по ненависти к людям, а по любви к Богу. Уединиться от греха, от неправды, отойти от злобы. Как говорит нам псалтырь Давида, псалмопевца, уклонись от зла и сотвори благо. Взыщи мира и пожени и. Так и мы можем, братья и сестры, поступать. Ведь Иоанн Затворник наш преподобный, который имя носил в честь Иоанна Предтечи и в крещении, и в схимонашеском своем постриге в честь Иоанна Предтечи был наречен, ведь он тоже 17 лет пробыл в затворе. Не потому, что он не любил людей, уединился от людей, а от того, что он любил Бога. Людям мирским, может, просто можно объяснить, почему люди уходят в монастырь, почему уходят в пустыню, почему избирают житие уединенное. Яркий пример простым мирским людям. Когда молодые люди любят друг друга, они стараются не в толпе народной быть, а уединяться друг с другом, чтобы беседовать, и им не скучно друг с другом. Или когда дочка приезжает к матери в гости, ведь они не стараются пойти сразу в клуб, на концерт, к соседям, или включить телевизор и сидеть его смотреть, друг друга не замечая. Нет. Когда встречаются они, мать и ребенок ее, хоть он уже взрослый, приехал к ней в гости, они сидят и беседуют долго-долго, и сердце в сердце их длится беседа. И они наговориться не могут, потому что любят друг друга. Но таким же реальным существом, как мать, как любимый человек, как ребенок, любимый нами, таким же реальным существом является Бог. И мы, братья и сестры, когда любим Бога, то мы хотим быть с Ним. Мы хотим, братья и сестры, пребывать с Богом в уединении. Почему и в храме все стоят молча, слушая слова песнопений и молитв? В созерцательном молчании, духовными очима, чувствуя присутствие Бога здесь. И в молчании уединяются с Ним и беседуют с Ним словами молитвы. Ведь молитва – это не заклинания какие-то языческие. Молитва – это разговор с Богом. Мы с Богом разговариваем. Каемся пред Ним, просим у Него чего-либо, благодарим за что-либо. Поэтому стоим молча и в тихости, в храмах, на службах, потому что нам с Богом не скучно. Нам нет необходимости развлекаться сейчас праздными беседами, нет необходимости, чтобы какие-то развлечения перед нами мелькали перед глазами, нет. Мы можем закрыть глаза или потупивши очи в пол, или устремивши очи на огонек свечи, может стоять так, и нам утешительно, радостно от этого соприсутствия рядом с нами Бога. И когда мы выходим из храма, бывает и уставшие физически, особенно на долгих службах, но при этом у нас такая радость на душе, такое утешение, что не хочется даже разговаривать, хочется это молитвенный плод, который мы получили, хочется его нести домой. хочется сохранить его как можно дольше, то молитвенное чувство Богообщения, не хочется расточать его, не хочется с рассеянностью потерять это чувство, потому что мы его испытали, мы с Богом, и эта усталость храмовая называется святая усталость. Так назвали наши деды и прадеды это чувство. Святая усталость, утешительная, радостная, дающая человеку силы быть человеком в высоком смысле этого слова, как образ и подобие Божие. И мы, имеющие залог благодати Божией в крещении, мы, имеющие возможность возродить душу свою, як во вторым крещением, покаянием, братья и сестры, мы можем возрастить этот залог, великий плод благодати Божией в нашей душе. Как Серафим Саровский говорил, какая цель христианской жизни? Стяжание Духа Святого. Как купец продает тот товар, который приносит ему прибыль, так христианин должен творить те дела, которые даруют ему благодать Святого Духа, сокровищницу души его. И мы можем быть, братья и сестры, не только по названию христианами, но по духу таковыми. Ведь мы, помните притчу о званных и избранных? Пока что мы только званные через крещение, через благодать, через причастие. Станем ли мы избранными? Это зависит от нас. Мы званный народ. Но мы счастливы тем, что мы званные уже через крещение, через причастие благодати и будучи членом тела Христова Церкви Святой. Мы и этим счастливы, но дай Боже нам, кроме званных, быть и избранными. И сегодня мы просим Иоанна Предтечу, великого угодника Божия, великого праведника и сродника Христова по плоти. Просим его с одерзновением помолиться о нас. Мы можем молиться о чем-то земном в сегодняшний день, но ведь мы должны помнить, что все земное попускается или по грехам нашим, или благословляется нам Богом за добродетели наши. Поэтому и в сегодняшний день, как тогда когда-то на берегах Иорданских, наверное, актуальны слова Иоанна Предтечи: «Покайтесь». Приближибося Царствие Небесное, оно рядом, возле нас, в благодатном своем ощущении. А насколько близок Бог к нам, мы увидим, когда откроются царские врата, и священники выйдут нас причащать тело и крови Христовых, и они на руках будут держать Христа, а мы будем с Ним соединяться в причастии. Какое-то счастье, какая-то радость, какое утешение – уже здесь, на земле, быть, как в Царстве Небесном, в самом тесном, в самом близком общении с Богом. А если мы так близки с Богом, то значит, мы близки и с Его угодниками, которые молятся, молились и будут молиться до скончания века за нас, грешных, но православных. Истинных последователей православного учения Христова, апостольского и предтечего. Аминь.